новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток», а значит, в течение этого часа будем обсуждать самые последние актуальные новости, которые я для вас подобрала. Координаты эфира, смски, плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. А трехбальные пробки в Москве. Будьте внимательны, пожалуйста. Внутренняя сторона МКАДа. Пробка начинается незадолго до Ленинградского шоссе и тянется она примерно до северо-восточной Хорды. Здесь пробка. Также на пересечении с Киевским шоссе на МКАДе дорожно-транспортное происшествие. В основном МКАД едет, кстати, хорошо. Так, третье транспортное кольцо. Здесь отмечу затруднение в районе... Так, наверное, это, если правильно я определила, это Кутузовский, конечно, Кутузовский проспект, и сам Кутузовский проспект из Москвы едет от третьего транспортного кольца в сторону МКАДа. Тяжеловато. И в районе как раз вот здесь вот проспекта Генерала Дорохова, Кутузовского проспекта, внутренняя сторона третьего транспортного кольца простаивает. Внешняя сторона, пробка между проспектом Мира и, соответственно, Звенигородским, Ленинградским проспектом. Будьте внимательны. Внимательно, Садовое кольцо здесь нормально.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Мы с вами начнем с заявления Эльвиры Набиуллиной. Она сказала, что Банк России очень переживает, что 4 года инфляция складывается выше цели. В Ростехе назвали несоразмерным наказывать за блок на негатив по статье «Вымогательство». Большинство школьников и родителей поддерживают идею распределения после вузов. Про это тоже с вами поговорим. И в конце обсудим еще тему. Это турецкая аналитика. Число граждан России, имеющих ВНЖ Турции по состоянию на середину марта текущего года, составило более 80 тысяч человек. В «Умных парнях» у нас Евгения Войко, доцент департамента политологии финансового университета при правительстве. Будем говорить про тарифные войны, будем говорить про заявление Трампа по поводу ситуации на Украине и про призывы Илона Маска. Дождитесь.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Банк России очень переживает, что уже 4 года инфляция в стране складывается выше цели. Но в эти годы было много экономических шоков. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ в Думе. Мы очень переживаем. Ускорение инфляции прямо влияет на реальные доходы людей. 2020-й, ковидный год, это были шоковые обстоятельства. 2022-й год, резкое изменение внешних условий, перестройка экономики. Поэтому в эти периоды отклонение инфляции от цели более-менее приемлемо. Главное, чтобы она не выходила из-под контроля и не достигала двузначных значений. Набиуллина напомнила, что у важности низкой инфляции для экономики у нас был период с 17 по 19 год. Инфляция держалась около 4%. У нас тогда начала развиваться ипотека без дорогой бюджетной поддержки. Георгий Остапкович с нами, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Да, Евгений, добрый день, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а стоит ли переживать действительно, если инфляция, но она объективно не сдерживается? Возникает вопрос, центральный банк сделал все, что мог, центральный банк не сделал все, что мог, или оставляем, центральный банк перестает делать все, что может?
Вы знаете, ну, я бы на месте Набиуллиной тоже переживал, потому что инфляция, регулирование инфляции, или как по-научному, таргетирование инфляции, это епархия Центробанка. Именно по положению Центральный банк регулирует инфляцию. То есть он основной регулятор. По положению записано, что Центробанк занимается инфляцией, Центробанк занимается массой денег, то есть сколько денег в обращении, Центробанк занимается своими кредитными организациями, то есть банками. И Центробанк проводит ДКП, денежно-кредитную политику. Угу. Поэтому если Набиуллина, если Центробанк говорит, что идеальная инфляция для нас, для России, для экономики России 4%, ну, 4,5%. И вот она все время стремится поставить эту инфляцию в район 4-4,5%. Но пока, как говорится, не получается. Сегодня инфляция, по данным Росстата, в районе 10. Ну, естественно, человек будет переживать, если это его компетенция, а он не может привести ее к четверке. Ну, в общем-то, справедливо, что она переживает, наверное. Любой человек бы переживал.
Но, по сути, Эльвира Набиуллина говорит, что было слишком много внешних каких-то шоков. Но в данный момент, хорошо, решение принято о жесткой денежно-кредитной политике, и это уже, как говорят, например, представители реального сектора, негативно сказывается. Кредиты дорогие, оборотных средств не хватает, и надо что-то делать. В этих условиях, все-таки, когда внутренние вызовы, видимо, перевешивают внешние, центральные банк может ослабить хватку, как вы думаете?
Вы знаете, вряд ли. Потому что если бы Росстат показывал замедление инфляции, а как такового замедления инфляции нет. Вернее, оно идет, замедляется вот сегодня по сравнению с концом года, четвертым кварталом. Но это нерелевантное сравнение. Нельзя сравнивать первый квартал как замедление с четвертым. Потому что в четвертом квартале всегда выше инфляция. Первый квартал нужно сравнивать с первым кварталом прошлого года. А вот по сравнению с прошлым годом никакого замедления инфляции нет. Mm-hmm. А наоборот, разгон инфляции идет. Невысокий, ничего не могу сказать. У нас инфляция застряла на границе между ползучая инфляция от 0 до 10%. И галопирующая, это между 10 и 50. Все, что выше 50, это гиперинфляция. В принципе, это не такие страшные цифры. Они регулируются денежно-кредитной политикой. Но банку не удается. Почему не удается? Потому что один банк, вот у него мандат только на монетарную политику, только заниматься вот это повышением или снижением.
Ну, видите, стало. А это сказывается теперь на всех. Понятно, что у нас лебедь, рак и щука. Минфину нужно наполнять бюджет, да, Минэконому изыскивать деньги на развитие экономики, а Центральный банк отвечает за инфляцию.
Да. И что, я не понял, в чем вопрос?
Я к тому веду, что, может быть, сейчас мы находимся в такой ситуации, когда вот эта вот система лебедь, рак и щука должна быть приведена к какому-то другому знаменателю?
Нет, они просто должны работать в одной связке. То есть, если Набиуллина повышает ставку, делает деньги дороже, и к ним доступ ухудшается, то Минфин сбрасывает деньги бюджетным импульсом, понимаете? Но с другой стороны, конечно, она минимизирует. Если бы Центробанк не повышал бы с 23 числа, с 23 года, с августа, помните, было 7,5, и они сейчас довели до 21. Если бы они оставили бы 7,5 и не трогали бы, и сейчас бы было бы 7,5, у нас инфляция была бы не 10, а 20-22. А инфляция – это налог на бедных. Инфляция – это налог на низкодоходное население. То есть население бы сейчас ощущало бы гораздо больше трудностей. То есть здесь выбор, здесь конфликт интересов.
Понятно.
Как вот с этим бороться? То есть нужно и Минфин подключать, и ФАС подключать, монополистов убирать, и Думу подключать, чтобы создавать предпринимательский климат. То есть чтобы действовали все вместе. Ни в одной стране за счет ДКП не удавалось улучшить.
Значит, а другие какие-то, Георгий Владимирович, какие-то есть еще механизмы, или они действительно не созданы, потому что сейчас какой-то прецедент, потому что понятно, что замедляется экономический рост. Но если Центральный банк ослабляет хватку, то, соответственно, нас догоняет, может быть, вот эта расслабленная пружина, которую мы так тщательно сжимали.
Нет, но если, условно говоря, в апреле Центробанк опустит с 21 до, там, условно, 15.
Да.
Кстати, на экономический рост это никак не повлияет. Ну, почти никак.
Кредиты
потому
будут
что,
брать люди.
Потому что брать кредиты, у нас средняя рентабельность экономики 12%.
Угу.
То есть все, что выше 12-15, это уже вычеркивает. кредиты брать невозможно. Поэтому что 21, что 19, что 17, для предприятия это не имеет значения. Причем банки-то ставят плюс 6, плюс 7, значит 21, то кредит коммерческий пойдет по 28. А у нас таких видов деятельности на пальцах можно рассчитать. Там выращивание подсолнуха, шиномонтаж. Ну, кстати, сами финансы, кредит имеет рентабельность 40%. Ну, нужно затянуть пояса и ждать. Так ФРС поступало, когда после ковида была инфляция 8-9, они ставили высокую ставку. Так ЕЦБ, Европейский банк, повышал потом через полтора-два года. Нужно ждать. Инфляция, повышение ставки сегодня повысил, завтра она не опустится. Там лаг 4-6 кварталов. То есть ждать эффект нужно через полтора года. В принципе, вот мы подходим к границе. По идее, согласно классической экономике, вот сейчас она должна лечь на плато. Понятно. Инфляция и начать какое-то снижение. Но это согласно классике. Угу. Что будет у нас, это загадка.
Загадка, понятно. Спасибо большое, Георгий Владимирович, я вас благодарю. Георгий Остапкович был с нами, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Видите, Эльвира Набиуллина констатирует, что, в общем, Центральный банк очень переживает, что 4 года инфляции складывается выше цели, то есть цели декларируются, но эти цели не достигаются, потому что внешних шоков очень много. Из еще интересных заявлений по поводу... Да, вот Центральный банк по поводу экономики... Центральный банк говорит, что без повышения ключевой ставки инфляция ударила бы по кошелькам граждан еще сильнее. Набиуллина отметила работу правительства по развитию экономики. При этом Банк России находится в тесном взаимодействии с правительством, говорит глава регулятора. Так, и недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление инфляции не останавливается, говорит Набиуллина. Может быть, действительно, российская экономика вышла на какое-то, действительно, на вот это инфляционное плато, когда уже... Инфляция повышаться не будет, а может быть, наоборот, будет понижаться. Но, по крайней мере, недельные данные говорят о том, что происходит... Так, недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление инфляции не останавливается.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь интересная другая тема. Ростех. В Ростехе назвали несоразмерным наказывать за блок на негатив по статье «Вымогательство». Администраторов телеграм-каналов неправильно судить по той же статье, как бандитов с паяльниками, соглашаются адвокаты, уже опрошенные как раз РБК. Но вот РБК со ссылкой на источник, знакомый с разработкой документа, говорит, что Ростех предложила ввести в Уголовный кодекс ответственность за так называемый блок на негатив, когда администраторы сообщества, например, телеграм-канала, требуют от неизвестных, от известных людей взятку за нераспространение негативной информации. Ну, взятка это назвать, плата это назвать по-разному. Также у редакции РБК есть копия письма госкорпорации к главе Комитета Госдумы по безопасности Василию Пискареву с описанием инициативы, разработанной по итогам состоявшегося совещания по разработке изменений в Уголовном кодексе. Пискарев сказал РБК, что его комитет сейчас работает над большим количеством законопроектов, которые могут быть внесены по мере готовности, не уточняя при этом, есть ли среди них предложенный Ростехом. Дмитрий Аграновский с нами, он юрист. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
А насколько, в принципе, проблема актуальна и интересна, почему, вот как если ссылаться на данные РБК, действительно, одно дело плата за блок на негатив, но это не вымогательство?
Ну, почему же не вымогательство? Вот как раз тут-то я и не согласен с Ростехом. Проблема эта и интересна, и актуальна, и преступный мир, как и все в нашем человечестве, не стоит на месте, он совершенствуется, применяя технические средства. Но, на мой взгляд, вот, честно говоря, не вижу в этих действиях принципиального состава от вымогательства. И выделять в отдельную статью, да сейчас каким-то непонятным названием, мне кажется, не стоит. Понимаете? Уголовное законодательство должно соответствовать принципу правовой определенности. Что такое вымогательство, понятно всем. Опять же, уголовное законодательство должно быть адресовано и понятно широкому кругу лиц. Поэтому, может быть, как-то что-то можно модернизировать в этой статье, хотя я вот почитал очередной раз диспозицию статьи, то есть ее текст. В общем-то, вот эти действия охватываются вымогательством. Переводить их в менее тяжкую, а с какой стати, собственно говоря, там речь идет, как правило, о таких суммах, что это по общественной опасности вполне тянет на обычную статью вымогательства. А у нас сейчас уголовный кодекс и так, он латанный-перелатанный. Вот эти статьи постоянно такая-то с точкой, такая-то, со значком 1, со значком 2, со значком 3. В нем становится сложно разобраться. Поэтому я придерживаюсь принципа здорового консерватизма. На сегодняшний день, мне кажется, так, можно какие-то внести изменения, но именно в статью вымогательства. И чтобы все понимали, что это именно вымогательство, а не что-то другое. И наказываться будет соответственно.
А здесь другой момент, Дмитрий Владимирович. Может быть, как раз тут официально даже есть заявление пресс-службы Ростеха. Действительно предлагает смягчить уголовную ответственность для администраторов ТГ-каналов, занимающихся шантажом, вымогательством за нераспространение негативной информации. Может быть, это какой-то посыл действительно собраться сообществу и понять, потому что очень часто такое бывает в этой сфере, что что-то публикуется как раз для того, чтобы пришли другие и сказали, а сколько вам надо, чтобы эта информация больше здесь не появлялась?
Так это как раз и есть распространение порочащих сведений. А предложение не убирать или, наоборот, убрать эти сведения, это и есть пресечение дальнейшего их распространения. То есть, в общем-то, если вы почитаете первую часть статьи вымогательства, то, на мой взгляд, она полностью охватывает, эти действия полностью ею охватываются. Никакой принципиальной разницы я не вижу. И потом, а почему вот сейчас настало время смягчать такое законодательство?
Вот хороший вопрос, кстати, да. А что произошло?
Этих преступлений становится все больше. Наоборот, вообще преступлений в сфере компьютерной информации становится все больше и больше. Вы уже почти не найдете обычных грабителей с пистолетом там, или там, каких-то вымогателей с утюгом, на которых ссылаются, кстати, в заметке. Вот. Но на сегодняшний день, да, все это уходит в интернет. Но люди-то терпят реальные убытки, реальный ущерб, преступления. Практически все из нас сталкивались с теми же кибермошенниками, например.
Ну,
то
да.
есть от того, что преступление происходит в сети, оно не только не становится менее опасным, а наоборот более. Оно свидетельствует о том, что организованная группа, обладающая специфическими знаниями и специфическими возможностями, какими-то там материальными возможностями.
А я почему говорю про, Дмитрий Владимирович, я почему говорю еще про как бы диспозицию, может быть, она меняется, потому что, ну, скажем так, сведения, которые могут опубликоваться, не факт, что они порочащие. Они могут не нравиться просто человеку, а который, например, фигурирует в этих сведениях. И, естественно, иногда такое было, и в 90-е годы это, естественно, было, когда инициатором того, чтобы, условно, договориться, выступали как раз те, кто, соответственно, как бы у ком информация была размещена. Вот в чем дело. То есть не изначально, знаете, там авторы телеграм-каналов. Да, да. Ну, вы понимаете,
это же у нас не статья «Клевета» или «Оскорбление», например.
Да.
Здесь достаточно опубликования сведений, которые не нравятся потерпевшему.
Об этом,
например,
речь.
Там раскрытие тайны усыновления. Это, скажем, само по себе является уголовно наказуемым преступлением, административно наказуемым. Но, тем не менее, кому же это понравится? То есть сведения, которые формально не являются порочащими, но очень болезненными для конкретного лица. И их разглашение как раз может составлять и вымогательство в том числе, если условием неразглашения этих сведений ставится передача какого-либо имущества. Так что, на мой взгляд, не надо, мне кажется, мудрить и показывать, что вот это преступление, оно менее тяжкое. Наоборот. Люди используют... Раньше, вот еще давно, в советское время, был такой пункт квалифицирующий. Использование, совершение преступления с применением технических средств. Потом от него отказались. А вот сейчас хоть впору его возвращать.
Наши слушатели интересуются, очень часто обсуждали так называемый закон о забвении, который позволял удалять из интернета какую-то нежелательную информацию. И слушатели спрашивают, а нет ли здесь изначально, не было ли какого-то превышения со стороны условно потерпевших, которые говорят, а с меня теперь еще и деньги требуют. То есть бесплатно-то удалять можно, а вот если за деньги, это уже вымогательство. То есть что первично
здесь? Я думаю, да.
Да?
Я думаю, да, можно как раз говорить об этом. Вообще, удалить что-либо окончательно из интернета очень сложно. Особенно, если речь идет об известной персоне, и сведения как это завирусились, и получили распространение на большом количестве сайтов. Мне кажется, просто технически уже невозможно удалить. Если только удалить вместе с самим интернетом. Вот, понимаете, поэтому надо, чтобы люди понимали, что с интернетом шутки плохи, и распространение сведений в нем, это все равно, что вот в средствах массовой информации, по телевизору, даже иногда шире. И мне кажется, не стоит на сегодняшний день никак смягчать вот подобного рода преступления в интернете. Наоборот. А иначе они так и будут множиться. И вот это преступление, вот не преступление, а обстоятельства, которые мы сейчас обсуждаем, они же действительно сравнительно новые. преступный мир изобрел некий новый состав, некие новые действия.
Ну, да.
Но, на мой взгляд, это должно охватываться вымогательством. Но общественная опасность подобного рода деяний велика. Вполне на вымогательство тянет, на эту вот статью 163 или на какой-то эквивалент.
Но это можно еще сравнить. Здесь, да, здесь говорится вроде бы такое название, блок на негатив и так далее, а с другой стороны, наверное, это ничем не отличается, когда у человека крадут фотографии там или вымогают у детей, например, подростков какие-то фотки, а потом говорят, если ты мне 1000 рублей не переведешь, я тогда это все твоей маме покажу. Ну, условно.
Ну, конечно, конечно. Можно же назвать как угодно красивое. Очень часто откровенные гадости называются красивыми именами, особенно в наше время. Так что хоть блок на негатив назови, хоть как, но, на мой взгляд, это по сути, по своей именно вымогательство. Попытка завладеть чужим имуществом путем распространения негативных сведений. Ну, что тут еще надо?
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Я вас благодарю. Дмитрий Аграновский был с нами, юрист. Он говорит, кстати, Дмитрий Аграновский настаивает на том, что ничего смягчать не надо, потому что это то же самое преступление, просто в интернете. Напомню, что Ростех предлагает смягчить уголовную ответственность для администраторов ТГ-каналов, которые занимаются шантажом и вымогательством за нераспространение негативной информации. Так, что здесь еще? По словам директора по особым поручениям Ростеха Василия Бравко, блоки на негатив в цифровой среде – это объективное зло, с которым сама госкорпорация сталкивалась неоднократно, и подобные действия должны быть наказуемы. При этом он считает тяжесть последствий в медийной сфере значительно ниже, чем при деяниях, которые сопряжены с угрозой жизни и здоровью потерпевшего. Однако действующая редакция УК одинаково сурова ко всем и не дает возможности дифференцировать ответственность. Совместно с командой юристов мы разработали законопроект, который закрепляет признаки состава таких преступлений и устраняет несоразмерность наказания, предлагая более гуманные санкции. Рассчитываем, что законодатели эту инициативу поддержат, говорит Бравко. И здесь интересный с его стороны интересный тезис звучит, что негатив в цифровой среде или блоки на негатив в цифровой среде, да, это зло, но при этом тяжесть последствий в медийной сфере значительно ниже, чем при деяниях, которые сопряжены с угрозой жизни и здоровью потерпевшего. 7373-948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, если что-то подобное происходит действительно в медийной сфере, а здесь же как бы такая история, что да, с одной стороны, кто-то настаивает на том, что или пользуется вот так называемым законом о забвении, а с другой стороны, в интернете, конечно, все живет примерно вечно, но любые новости забываются дня через 3 максимум. А вообще через полчаса они могут забыться, потому что информации слишком много. И с этой точки зрения, наверное, выглядит вполне логично, что там человек, например, там никто физически не пострадал, там никого не убило, ничего, но написали какие-то гадости о человеке, а потом тут же забыли про это. А с другой стороны, хорошо, написали какие-то гадости, потом эта информация была удалена, даже наказан человек, который опубликовал эту информацию, но потом-то про нее никто не забыл. И потом будет, а вот тогда писали. Ну, это как сплетни на лавочке. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Вы знаете, я тоже считаю, что это как бы...
Что?
Какая-то несоответственность.
Ну, несоответствие чему?
Ну, потому что за убийство, допустим, там дают 10 лет, а за неудачно оброненное слово, там, так сказать, 25 лет.
Нет, 25 лет не дают за неудачно оброненное слово. Не надо, пожалуйста, не надо. Изучите, пожалуйста, подробно, что за что и кому дают. Вот, никто за 25 лет за слова не дает. А почему телеграм-каналы не несут ответственность за фейки? Хоть раз кого-то оштрафовали, говорит Сергей. А с телеграм-каналами сейчас жесткая регуляторика происходит, потому что вот нужно уже регистрироваться в Роскомнадзоре блогерам, у которых охват больше 10 тысяч подписчиков, плюс там есть система ограничений по там, значит, телеграм-каналам, там, чьи авторы или, соответственно, сами телеграм-каналы, там, сами ресурсы признаны какими-то нехорошими организациями, иноагентами и так далее. То есть регуляторика в этой области тоже идет. Но, видите, интересная такая правовая дискуссия возникла в Ростехе. Говорят, что все-таки это вот несоразмерно статьи за вымогательство, за которое там много лет тюремного заключения полагается. И нужно придумать, чтобы вот это как-то было по-другому. Новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. И мы с вами продолжаем. Интересная тема возникает у нас, связанная с послевузовским устройством на работу. Так вот, абсолютное большинство школьников и родителей поддержали идею распределения выпускников вузов и колледжей после окончания обучения. Таковы результаты исследования, проведенного образовательной компанией Maximum Education, которая есть в распоряжении RT. В целом, для большинства, это 75% опрошенных школьников, важно работать по специальности после окончания учебы. По словам экспертов, среди противников распределения 59% опасаются, что их направят в непопулярные компании с низкой зарплатой и плохими условиями труда. Александр Сафонов с нами, профессор финансового университета при правительстве. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а в чем все-таки плюсы и минусы такой системы? Действительно, мы постепенно к ней придем.
Ну, плюсы есть разные, да, есть плюсы с точки зрения государства, есть плюсы с точки зрения, например, семей. Вот если мы рассматриваем плюсы со стороны государства, то, соответственно, распределение тех лиц, которые окончили колледжи и, соответственно, вузы, дает возможность прогнозировать заполняемость вакансий, которые существуют, в первую очередь, конечно, в государственных учреждениях, либо в государственных компаниях, либо в компаниях с государственным управлением. Это, конечно, плюс. Но какие минусы? Минусы тоже в этом случае есть. Почему? Потому что если человеку не понравилась работа, а он вынужден там работать, то качественного и результативного труда от него не жди. А в чем плюсы, например, семьи? Ну, понятно, что мы находимся в рыночной экономике, и ситуация с занятостью в разных регионах разная, подчеркну, да. То есть есть регионы, где очень сложно трудоустроиться, поэтому, скорее всего, родители, живущие, проживающие в этих регионах, они, конечно, будут выступать за распределение, потому что и сами столкнулись с проблемами трудоустройства, и не хотят такой участи своим детям. Поэтому, в первую очередь, для них задача какая? Это, чтобы дети были при рабочем месте. Те семьи, которые не хотят, они там обязательно распределение, они видят в этом угрозу в каком плане, да, и минусы для своих детей. Что действительно их могут принуждать работать на неэффективных рабочих местах, которые не будут сопутствовать их развитию, детей я имею в виду, как профессионалов, соответственно, там как бы будут ограничения по заработной плате, и может быть даже, так сказать, не очень, да, как это сейчас модно, человекоцентричные взаимоотношения между работником и работодателем.
Да.
Поэтому вот все эти аспекты, они тоже как бы обсуждаются семьями, это и психология, и экономика, так сказать, здесь вот разные аспекты. Но каждая семья исходит из своего личного опыта и вот привносит свои оценки вот в такого рода опроса именно то, с чем они в своей жизни с точки зрения действий на рынке труда сталкивались.
Александр Львович, актуален вопрос распределения сейчас именно для бюджетников или в целом для всех?
Нет, конечно, понимаете, вот и бюджетные организации, в первую очередь, конечно, сталкиваются с недостатком кадров.
Нет, я говорю про бюджетные, бюджетные места в вузах, то есть кто учится бесплатно, его распределяют.
Да, конечно, так сказать, актуально это в первую очередь для бюджетных мест, потому что как бы речи, по крайней мере, так сказать, о том, чтобы распределять учеников после или выпускников после того, как они окончили платные курсы обучения или, так сказать, вот направление профессиональной подготовки там, в вузах или колледжах, там, конечно, никто не ведет об этом. Вот речь только пока, так сказать, в обсуждении о тех, кто учится за счет государства. И тут есть два, как бы, так сказать, момента. Есть целевики, вот эти люди уже изначально, да, там, как бы, заключали,
да
по сути дела,
да,
соглашение, да, да, там, обучаться под конкретную задачу конкретной компании, да, и также технологии даже изменили, значит, направление на целевые места. То есть сначала ты должен себя предложить какой-то компании, да, то есть она с тобой должна там виртуально повстречаться, пообщаться, да, и вот, собственно говоря, так сказать, уже по имени тебя вести переговоры с конкретным вузом о том, чтобы человек окончил этот вуз. И в конечном итоге она берет на себя обязательство его трудоустроить. Есть второй момент, это те ребята, которые поступают на бюджетные места по общему конкурсу. То есть это либо там олимпиадники, да, наши замечательные, да, либо, так сказать, отличники, вот. Но здесь они, вот, условно говоря, эти бюджетные места заслужили своим собственным трудом, да, то есть, и, в принципе, им надо, конечно, давать выбор, где применять свои сферы знания, потому что у нас ведь за экономику отвечает не только бюджетная организация, да, но в том числе, так сказать, и частные. Поэтому, конечно, с точки зрения конкуренции, да, ну, нужно, чтобы распределение все-таки было свободным.
А интересно, другой момент, Александр Вович, целеполагание российской экономики. Действительно, мы подходим к даже не к целевому набору, а именно к распределению, потому что люди не идут по профессии работать, их не устраивают условия труда. Ну и плюс, если люди боятся распределительной системы, потому что их отправят куда-нибудь за три копья работать, может быть, это как раз проблема тех учреждений или организаций, в которых нет людей, и они рассчитывают на то, что будут понуждать работать у них как раз студентов.
Вы знаете, вот ваши вопросы абсолютно, так сказать, закономерно поставлены. Да? Дело в том, что у нас на рынке труда рабочие места создают организации. И они, их работодатели, собственники несут ответственность за эти условия труда. Если вы хотите привлекать кадры, но в конце концов надо что-то в этом плане делать. Зарплату приличную платить, отношения строить с работниками, заниматься их вопросами не только в рамках там приказных отношений, да, но интересоваться в том числе, так сказать, и тем, что у них там в семьях происходит. Понимаете, поэтому, ну, безусловно, надо понимать, что вот эти проблемы, которые возникают с наймом, да, они в первую очередь проистекают от условий труда. Потому что нет таких компаний, которые предоставляют высокооплачиваемые рабочие места с уважительным отношением к сотрудникам, да, там благоприятные, как бы качественные параметры рабочего места, и чтобы там людей не было, да, ну, таких вот мест нет.
Но,
поэтому, конечно, это работодатель.
Работодатель. Но, Александр Львович, тут еще такой момент. Насколько трудовая мобильность, в принципе, в этом вопросе тоже актуальна и может помочь? Потому что одно дело, понятно, когда человека могут отправить, там, я не знаю, из условного Воронежа в Забайкальский край, и он объективно этого боится, потому что, ну, как бы, сколько ему там лет нужно будет отрабатывать за 3 копейки. А другое дело, это возможность удаленного еще труда. А если человек на удаленке работает, у него есть возможность, наверное, еще какие-то приработки иметь.
Ну, у нас, как бы, все-таки, когда речь идет о распределении, да, точно не рассматривается вопрос удаленки, да, в первую очередь, это физический переезд человека к рабочему месту. Вот. Поэтому пока, так сказать, мы говорим только об этом. Естественно, там люди боятся. Вы понимаете, даже в советский период времени, да, мало кто ехал и, самое главное, оставался на Дальнем Востоке, да, есть вот четкая статистика еще со времен, так сказать, царского периода времени, 100 человек, которые прибывали туда, вот, по разным причинам, кого-то насильственно туда пригоняли, а кто-то сам ехал по своей охотке, но из 100 человек остался один, да, то есть, вот, понимаете, то есть это сложная история. И заманивали туда, в первую очередь, деньгами и благами, да, и других вариантов даже в советский период времени при плановой экономике просто не было.
И сейчас то же самое. Нужно.
Конечно, сейчас, конечно, нужно тогда, то есть если мы хотим, скажем так, повышать привлекательность этих рабочих мест, ну, надо учитывать вот
нужно,
это обстоятельство.
Чтобы люди не боялись, а люди, наоборот, стремились как раз попасть в число тех счастливчиков. Вот оно как выходит.
Конечно,
по сути. Да. Спасибо. Да, Александр Иванович, я вас благодарю. Александр Сафонов был с нами, профессор финансового университета при правительстве. Вот! Это как с Белочкой, у нее хороший пиар. Примерно так. 7373-248. Так, Павел говорит, чем отправлять выпускников колледжа, куда попало, почему бы не сделать, как в Германии. Там компания от своего лица объявляет набор на обучение по специальности. В результате компания получает сотрудника, сотрудник изначально знает, куда пойдет работать. Это целевой набор у нас, это тоже есть, Павел, сейчас. Кстати, по поводу колледжей тоже очень важная сегодня информация. Рособорнадзор, во-первых, рассматривает возможность создания модели учета индивидуальных достижений абитуриента при поступлении в колледжи и вузы. Об этом замруководитель ведомства Игорь Круглинский заявил. И еще это уже заявление с портала мэра Москвы. Девятиклассники в Москве впервые гарантированно получат бесплатное место в колледже. Москва увеличила число бюджетных мест в городских колледжах на 10 тысяч, 37 тысяч мест. Впервые нормативно вводится гарантия для каждого московского девятиклассника на бесплатное место в столичном учреждении среднего профессионального образования. Но и в этом году столичные девятиклассники, планирующие обучение в колледже, согласно закону, смогут сдавать 2 госэкзамена вместо 4. Облегчили им задачу. Аттестат, полученный на основании их сдачи, равен аттестату, выданному после сдачи 4 ОГЭ, и дает право поступить в любой колледж на любую специальность. 737 7373948, телефон прямого эфира. Давайте так, большинство школьников и родителей поддерживают идею распределения после вузов. Ну, вопрос, насколько репрезентативно, конечно, это исследование, но есть и те, кто опасаются. Говорит, что, скорее всего, если будет распределение введено, значит, человека отправят на какую-то, в какое-то непрезентабельное место, далеко, задешево, и, в общем, и жить в общежитии. Ну, примерно такие страхи у человека. Вы за распределительную модель или как? 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Слушатель Николай говорит, а чего так все взбаламутились? Вот военные, он окончил военный какой-нибудь вуз, и, естественно, ждет какого-то распределения, и все к этому относятся как к норме. А почему остальные так не относятся? Ну, потому что военные — это отдельная когорта людей, это там правда. Там вот куда Родина послала, туда он и отправляется, соответственно, будь то Мурманск, Чита, Владивосток, неважно что там, Сочи. Целевой набор нужно расширять, бюджетные места сокращать, говорит Павел. Вопрос, почему бюджетные места нужно сокращать, Павел? Почему? Понимаете, вот хорошо, медицинские институты возьмите и посмотрите, сколько стоит обучение на стоматологическом факультете, например, на любом другом факультете. Это достаточно дорого. И представляете, как это будет выглядеть? Да, то есть человек потратил деньги, родители потратили деньги, а потом ему говорят, ты по распределению едешь куда-нибудь. Вот куда-нибудь, и зарплата у тебя будет очень маленькая. Но ты, понятно, что люди идут в эту профессию, чтобы другим помогать, естественно. Но это не значит, что нужно помогать бесплатно или там за очень маленькие деньги. Я уверяю, что если бы речь шла о том, что распределение идет, и человек понимает, сколько он там денег будет зарабатывать в школе, в больнице, если это учитель какой-нибудь в отдаленный уголок идет, он за радость, скорее всего, воспримет, что он будет не в большом каком-то мегаполисе работать, а в небольшой сельской школе, где там 10 человек учеников. Но если у него будут соразмерные деньги, и он не будет бороться за выживание и считать до следующего аванса эти деньги, то тогда он сможет совершенно спокойно заниматься этой работой. Наверное, так это выглядит. Потому что страхи-то с чем связаны? Что на тех, кого будут распределять, на них сэкономят. А тех, кого не будут распределять, там они за хорошие деньги будут работать. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. На, конечно, я за то, чтобы, так сказать, послать на Дальний Восток, потому что там два человека, менее двух человек даже на квадратный километр, а это по международным нормам уже территория считается как бы
что?
Не
всей. Вы про распределение или нет?
Ну да, природная рента на всех.
Да при чем тут природная рента, господи? Мы вам говорим про то, как насытить рынок рабочими руками, и люди вон сами поддерживают распределение. Более того, давайте подумаем по-другому, почему люди поддерживают распределение? Скорее всего, потому что тогда снимается тревога на тему того, а где он будет работать, когда окончит этот вуз. С него снимают необходимость конкурировать изначально на рынке начинающих работников. Когда он рассылает 50 резюме по 50 компаниям, ему, дай бог, из двух компаний ответят. А как, тем более, когда он там действительно в вузе учился, там еще что-то, время этому посвятил. То есть в данном случае распределение тоже играет, играет в пользу и рассматривается в пользу. Потому что тогда не нужно будет заботиться. Вот я выпущусь из института, там, не знаю, в мае или в феврале, и что, и куда я с этим пойду, и куда, куда мне звонить, как искать. А то он говорит, вот, распределился, пойдешь туда. А там он посмотрел, пообтесался, поработал, понял, куда двигаться дальше.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
К следующей теме давайте перейдем. Число граждан России, имеющих ВНЖ и вид на жительство Турции по состоянию на середину марта текущего года, составило 81 600 человек. Такие статданные МВД Турции приводит телеграм-канал одного из турецких изданий. Иван Стародубцев с нами, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция это». Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, чем Турция привлекательна для российских граждан? Вот 81 тысяча с половиной – это много, мало в масштабах Турции и вообще потока иностранцев туда?
Надо смотреть в динамике эту цифру. Как можно заметить, эта цифра последние годы сокращается.
Угу.
Тут на этот счет есть несколько причин, достаточно веских.
Пожалуйста.
Надо заметить, что когда люди оценивают для себя перспективность того или иного направления с точки зрения получения ВНЖ, они руководствуются целым рядом факторов. В числе этих факторов, как вариант, это доступность логистическая, должно быть удобно летать и непродолжительно. Раз. Во-вторых, пребывание в стране должно быть легким с точки зрения оформления процедуры ВНЖ. Это два. Третье. Уровень цен в стране должен быть такой, чтобы, ну, в общем-то, человек, не очень сильно напрягаясь, мог бы там оставаться, не имея, к примеру, источников доходов, кроме как, к примеру, пенсионных накоплений, как делали отдельные наши пенсионеры, когда они приезжали в Турцию, оставались там. Так вот, за последние годы можно заметить, что, во-первых, логистика не усложнилась, но она удлинилась. Самолеты летают дольше, самолеты летают в обход, цены на авиабилеты выросли, это раз. Процедуры оформления видов на жительство, они стали более продолжительными, они пересматриваются, и вводятся новые требования, более жесткие к российским гражданам, это два. Третье, уровень цен сейчас такой, что Турция в среднем оказывается в 2-3 раза дороже российских мегаполисов, это три. Все это в итоге не может не сказаться на отрицательную динамику с точки зрения российских граждан, которые приезжают в Турцию не с туристическими целями, а с целью продолжительного пребывания в стране по ВНЖ.
Люди по ВНЖ находятся в Турции, потому что имеют, например, подушку безопасности или возможность дистанционно работать в Российской Федерации продолжать, или решают открывать бизнес внутри Турции. И насколько для самой Турции наличие, как сказать, наверное, иммигранты, релокантов из Российской Федерации с точки зрения экономики как раз выгодно?
Во-первых, да, действительно, есть две категории граждан, которые прибывают на территории Турции. Это те, кто ездит, чтобы поймать, условно говоря, долгое лето на Средиземноморском или Эгейском побережье моря. Mm-hmm. Это раз. Во-вторых, это те, которые пытаются налаживать в Турции бизнес. Так вот, что касается первых. Как я сказал, привлекательность Турции в последнее время была поставлена под серьезный вопрос. Что же касается тех, кто отправлялся в Турцию попробовать делать бизнес, была волна в начале 2022 года в связи с СВО, с идеями о том, что можно переместить свои офисы в Турцию, соответственно, обеспечить себе более легкий доступ на рынки зарубежных стран. Кто хотел, они действительно остались в Турции, достигли определенных успехов, но надо четко понимать, что Турция – это вязкий, сложный рынок, многие попытались наскоком на него зайти, в результате очень большой обратный отток с территории Турции. Так что здесь тоже, как в случае граждан с ВНЖ, можно говорить о некой отрицательной динамике, но только потому, что вначале очень много людей отправилось в Турцию, считая, что будет так же легко делать бизнес в Турции, как и отдыхать.
Здесь вопрос от нашего слушателя. Стоит ли ждать еще притока людей из, например, Российской Федерации, и не связано ли осложнение пребывания граждан Российской Федерации в Турции с политикой, или это сугубо экономический процесс?
Ну, во-первых, приток россиян ожидать вряд ли стоит. Все-таки сейчас россияне поставили немножко Турцию на паузу из-за возросших цен, из-за сложных процедур. Стоит ли видеть политику в том, что, допустим, усложняются процедуры выдачи ВНЖ? Скорее нет. Мне кажется, что турецкая сторона в этом смысле хочет навести порядок, особенно после такой той вольницы, которая существовала еще в эпоху до СВО, когда, имея контракт на аренду квартиры в стране, людям легко выдавали ВНЖ. Вот этого больше не будет, как заявляют турецкие официальные лица, нам теперь уже кто угодно не нужен, мы должны видеть своих клиентов, что называется, в лицо.
А какие иностранцы нужны Турции, кстати? Интересно.
Это очень хороший вопрос. Иностранцы нужны зажиточные. Турция себя позиционирует как страна премиального уровня, как страна премиальное направление. Соответственно, нужны зажиточные клиенты. Другой вопрос, что под зажиточных клиентов нельзя сказать, что прямо уж очень так выстроена система, чтобы зажиточным клиентам было приятно ходить в управление по делам миграции, к примеру, получать ВНЖ. Вот эти моменты Турция, я думаю, что еще должна над ними поработать.
Слушатель спрашивает, а какова доля граждан, выходцев из России среди общего числа релокантов в Турции? Кто еще Турцию любит?
Ну, давайте называть их не релокантами, да, вот это понятие выделим, да, да. А тех, кто и произвел какую-то инвестицию в стране, приобрел недвижимость, получил ВНЖ.
Да.
Так вот, россияне устойчиво входят, насколько я помню, в первую пятерку, но не являются лидерами. Много немцев, много англичан, много иранцев, много людей из Ирака. Так что здесь россияне, наверное, соседствуют с этими странами. Украинцы есть, но их раза в три меньше, чем россиян. Соответственно, присутствуют азербайджане, азербайджанцы, представители Киргизии, скорее, присутствуют в качестве сезонной рабочей силы, поскольку их активно сейчас вовлекают к работе на пятизвездочных курортах турецких.
Понятно. Спасибо большое, Иван. Я вас благодарю. Иван Стародубцев был с нами, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция это». 7373948 – это телефон прямого эфира. В Турции раньше было много лазеек для легкого оформления ВНЖ. Сейчас лазейки просто прикрывают. В Турции полно блогеров, живущих на доходы от Ютуба. Вот и все, говорит Ник. Ну, а что же в этом плохого? Если человек сумел на Ютубе заработать. Понимаете, главное, чтобы не наркотики, торговля оружием или какая-нибудь педофилия, понимаете? А если человек, не знаю, песни поет и какие-то лекции читает, то почему нет? И тем более, если он может на этом заработать и жить на побережье Средиземного моря. 7373948, это телефон прямого эфира. А рассматривали ли вы, например, или кто-то из ваших знакомых есть, кто по тем или иным причинам решил перебраться в Турцию или, наоборот, вернуться из Турции? Не путать туризм и миграцию. 7373948. Как чувствует себя экономика Турции при высокой ключевой ставке Центрального банка Турецкой Республики, спрашивает Юстус. Да не очень она себя, очевидно, чувствует. Не очень. Вспомните, Эрдоган пытался обмануть экономическую науку, но вопрос, насколько у него это получилось. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло.
Да, Евгения, добрый
день. Здрасте, пожалуйста. Да.
Да, меня зовут. Вот да. У меня была, ну, у знакомого, так скажем, история, ну, он вернулся оттуда, там была недвижимость достаточно неплохая. Стали душить.
Как душить стали?
Поборы, проверки, значит, ну, там у них очень, как вы правильно сказали, было отмечено, любят, ну, чтобы все было так причесано, да, по-нашему говоря. И если ты что-то где-то, ну, буквально мусор не вывез, там, не платишь там налоги соответствующие, тоже там очень много всяких проверяющих инстанций, а у него в курортном был городе недвижимость. Вот, не могу сказать, что там прям отель, прям свой, но достаточно там двухэтажный такой был неплохой, ну, не особняк как-то, бунгало там как-то.
Ну, в общем, он оставил это.
Да, он уехал, там все продал пока.
Все продал, все уехал и продал. Иногда нужно уехать за границу, чтобы убедиться в том, что на родине лучше. Вот такое тоже случается с людьми. Мне Греция нравится, если на ПМЖ уезжать, говорит Александр. Но подождите, а она-то вам нравится, когда вы сидите в Москве, а видите это не совсем ясное апрельское небо со снегом? А так-то, понимаете, так и Греция всем нравится, и Турция так всем нравится. А как переезжать? А как там обустраиваться? А как привыкать к тому, что там вообще другая система координат, взаимоотношений с людьми, деньги другие, правила другие, все другое? Тут ты как раз вспоминаешь, что бывает и по-другому. Турция сладко звала граждан России 5 лет назад купить недвижимость. Алекс, так это со многими странами. Вспомните, как европейские государства за небольшую как раз денежку предлагали золотые визы. И потом рынок насытили свой, поняли, что уже перебор, и отменили эти золотые визы. Ну, поначалу невозможно было, скорее всего, Турции держать прежние старые условия, тем более, когда как бы все остальные страны начали эти условия ужесточать. То есть вопрос, чтобы было. Давайте новости сейчас послушаем, потом у нас умные парни.